Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Теперь и Испания узаконила эвтаназию. Она стала шестой страной, где официально разрешен добровольный уход из жизни. Но этот вопрос по-прежнему остается весьма спорным во всем мире, в том числе и в странах, где эвтаназия узаконена. Одни считают ее гуманностью, другие – слабостью и грехом. Насколько эвтаназия этична? С нами на связи клинический психолог, автор книги «Как жить, чтобы жить хотелось» Александр Державин. Здравствуйте, Александр Константинович.
Здравствуйте.
Александр Константинович, ну вот прежде всего, давайте разберемся с тем, что такое эвтаназия.
Ну, я думаю, что давать определение этому слову смысла нет. Его можно прочитать в Википедии, и оно стало очень популярным в последние годы, поскольку вокруг этого слова очень много дискуссий. Поэтому нет, скажем, необходимости расшифровывать его, потому что это понятие, оно на слуху у многих осознанных граждан, потому что в нашей стране особенно обсуждаются законные проекты, я насколько понимаю, или какие-то другие нормативные условия относительно этого действия, который называется эвтаназия.
Почему этот вопрос вызывает столько много и столь бурные дискуссии, причем ведь не только в России?
Потому что это очень компромиссная ситуация. С одной стороны, мы имеем человека, который испытывает невыносимые боли, страдания по его субъективным ощущениям, и только он знает, какова степень этих невыносимых ощущений, да, с точки зрения психологии, если говорить. Мы можем только ему верить и доверять. И он вроде бы как должен принять решение о добровольном уходе из жизни. С одной стороны. С другой стороны, когда я знакомился с этой информацией по поводу эвтаназии, то у меня возникал вопрос, а почему все-таки, ну это опять же моя только субъективная точка зрения, прошу ее не использовать как панацею или в каких-либо других случаях, поэтому я делаю оговорку, что я имею право на свое субъективное мнение. Не использовать относительно людей, ну или не предлагать людям, которые уже находятся в такой достаточно тяжелой стадии того или иного заболевания. Потому что в эту стадию они попадают не сразу. То есть есть какой-то предшествующий этап этому. Почему этим людям не предложить какой-то экспериментальный метод лечения, а точнее альтернативный, интегративный, может быть, метод, который относится даже к целительству. Но если уж они так безнадежны и в обществе принимают решение, что их место только хоспис, то почему бы этим людям не предложить, например, услуги того же целителя или услуги человека, который владеет методами гомеопатии, остеопатии и так далее. То есть есть очень много дополнительных методов, которые очень хорошо ресурсируют организм. Мне это непонятно. Есть пациенты, которые осознанно на это идут, но это частные случаи. Я знаю, где они достигали уровня ремиссии на долгие годы. Когда от них отказалась медицина, они шли к другим специалистам, верили и получали результат. Говорить о том, что это эффект плацебо, ну просто уже смешно в наши дни. То есть врач любой классический, сидящий в поликлинике, скажет, что это плацебо, что такого не существует. Ну, потому что его так научили в мединституте. Но нельзя человека лишать веры. И нельзя превращать все в метод плацебо. Нельзя за этими двумя словами прятаться. Потому что есть вещи, которые, я насколько понимаю, неудобны и неуместны в каких-то других смыслах и направлениях. Почему они не популяризируются? Поэтому я думаю, что есть места на Земле, где смерти уже нет. Но это как метафора.
Ввиду всего вами сказанного, не будет ли узаконенная эвтаназия вот тем самым моментом, который лишит людей больных их шанса на то, чтобы встать на ноги?
Мы про это с вами говорим. Я даже слышу, что вы со мной солидарны. Что человека до последнего вздоха нельзя лишать шанса, и нужно пробовать, потому что на планете Земля, помимо химиотерапии, еще много чего существует. И это не панацея. И здесь очень важно, вот в таком тяжелом состоянии большую роль играет окружение. А когда очень слабый институт семьи и когда нету крепких традиций в семье помогать, поддерживать, сопровождать, конечно, человеку тошно жить на белом свете, он хочет покинуть этот мир. Посмотрите фильмы, где люди принимали решение об эвтаназии. Это люди, у которых остались наедине с собой. Здесь очень много психологии в этой теме. Абсолютно правильно то, что мне звоните. Потому что здесь эту ситуацию надо рассматривать в комплексе. Во-первых, человек остается наедине с собой. Когда от него отворачиваются дети, братья, сестры, родственники, не оказывают никакой поддержки. Скажите, будет желание у этого человека, находящегося в страдании, жить дальше? Будет у него мотивация жить дальше? И вопрос, а боль ли приводит человека к этому решению? Может быть, вот эта сама социальная ситуация, это первое. Второе. когда человек сталкивается с медицинским сервисом. Я не знаю, как в других странах, но примерно знаю, как в нашей. И когда нужно человеку, будучи в страдании, не имея поддержки в семье, ходить, хлопотать какие-то бесплатные рецепты, платить за такси, потому что он не может уже передвигаться на общественном транспорте, будет у этого человека желание жить? Наверное, нет. И то, как работает социальная служба, как она реагирует. Наверное, если у него будет уже первая группа инвалидности, только тогда, наверное, он как-то обратит на себя внимание. Здесь это несколько факторов. Не только боль и страдания самого человека, а вообще все, что происходит и влечет, и тянет в эту ситуацию. Другие ситуации. Отношения с близкими, с окружением. Кто от тебя отвернулся, кто к тебе приблизился в этот момент, когда ты остался наедине с этой бедой. Потому что так устроена сущность человека, что пока он не обжигается, его это не касается, он не может этого понять, этой боли. И здесь к этой физиологической боли присоединяется психологическое страдание. И вот что сильнее и что в итоге человека подводит к решению уйти, это еще вопрос. Психологическое страдание, вызванное физически, или все-таки физическая невыносимая боль?
Но, с другой стороны, ведь многое еще зависит от силы духа самого пациента.
Сила духа, мы ее разобрали с вами, как сказала Раневская. Если человек хочет жить, медицина бессильна. Вспомним ее судьбу. Она одинокая женщина, прожила всю жизнь до 80 с лишним лет. Но суть в том, что если человек остается один наедине с собой, сила духа, какая бы она ни была у него металлическая, железная, кремниевая, она начинает у него потихонечку снижать свою интенсивность. Потому что сила духа, как все в этой жизни, должно чем-то питаться.
История в моей жизни была. Я попала на больничную койку с ожогами. От меня не просто не отвернулась семья, а наоборот, семья сплотилась. На соседней койке лежала женщина приблизительно моего возраста, приблизительно с такой же степенью и площадью. И от нее тоже семья не отказалась. Да, у нее семья намного дальше жила. Но дочери ее не оставляли ни на минуту одну. И при этом она говорила, что почему нет эвтаназии? Я не могу уже больше терпеть эту боль. Как бы ситуации-то одинаковые. По большому счету мы обе остались наедине со своей болью, потому что передать ее невозможно. Но у меня таких мыслей не возникало, а у нее возникали.
Вы знаете, есть такое понятие, когда у человека испытывает боль, он попадает в аффектное состояние. Вопрос, в каком состоянии она это говорила. Сейчас она говорила, пока у нее нога болела, а через час она проснулась и сказала, как здорово, что я живу, потому что мне ничего не болит, как классно, что дочери за мной ухаживают. Она могла это не сказать вслух. Человек – структура неустойчивая. Сейчас он хочет умереть, а через час он хочет жить. Опять он хочет умереть, а через час он хочет жить. Это называется эмоциональный фон. Поэтому что нам реагировать на эмоции, которые периодически появляются и исчезают? Надо реагировать на ценности, которые живут в глубине личности человека. И если он понимает свою задачу в этой жизни, предназначение, поверьте, я тоже сейчас эти слова говорю не просто так. Если он понимает, вот тогда его дух укрепляется, и тогда находятся те силы внутренние, которые помогают человеку справиться с болью. А когда он не видит этой ценности и предназначения, для чего он живет, то дух, конечно, ничем не питается. Быстро истощается и худеет, к разговору о том, что такое дух. Дух, он на чем-то базируется. А базироваться дух может человека только на смысле жизни. Вот он открыл глаза, у него есть смысл. Еще один день провести со своей дочерью. Посмотреть ей в глаза, потрогать ее за руку и сказать, чтобы в семье оставалась любовь, когда я уйду. Вот это может быть просто тупой смысл. Возможно, я сейчас говорю, вам покажется это очень тупо. Но на самом деле для человека уходящего это очень большая работа. Сохранить любовь, оставить след. Вот именно таковой. Прикладывая усилия, говоря это просто одно слово. Это тяжело. Но это будет мотивировать человека и смягчать его боль, когда он будет это понимать. Мы сейчас говорим о какой-то другой системе координат. Поэтому это уже третий пункт, который мы с вами разбираем. Это укрепляется или рассыпается связь вокруг тебя во время боли, с которой ты столкнулся. Второй момент. Появляется ситуация психологической изоляции, одиночества, так или иначе. И человеку кажется, что он своей болью, немощью заставляет других заботиться о себе. Они такие несчастные, вот ходят сейчас заботятся. И скорее бы уж он ушел с этого белого света, чтобы никого не мучить. Это практически у каждого второго возникают такие мысли. Третье то, о чем мы говорим. Вообще какая конструкция личности к разговору о духе? Вот дух крепкий, твердый, который достает человека из этой ситуации, смягчает любую боль. Что такое боль? Это же тоже психология. Это же тоже наполовину живет что-то в голове, помимо нейронных связей и нервных окончаний. Я знаю, что такое онкология. Я видел онкобольных и видел их страдания. У меня есть пример в семье. Я знаю, как люди уходят. Я это видел лично. Я видел, что такое боль, которую надо обезболивать каждый день. Я это знаю не понаслышке. И я видел это страдание. И я понимаю сейчас, о чем я говорю. Потому что эти размышления у меня появились по поводу боли и страдания еще в те молодые годы, юношеские, когда я столкнулся с этим случаем в своей семье. Вот и здесь очень важно иметь вот эту твердую конструкцию внутри себя, смыслообразующую, где ты понимаешь, что в этом мире в любой момент ты можешь остаться один. Ты себя не настраиваешь на это. Ты просто здраво оцениваешь ситуацию, что в жизни может быть любой случай. И задавать себе вопрос, а как ты будешь себя вести в этот момент? Поэтому нужно помнить о том, что есть аффектное, спонтанное поведение. Вот как вы говорили, пример. Когда человеку очень плохо, и он в горячах может говорить все, что угодно. Но есть конструкция личности, где есть ценности базовые, одна из которых называется смысл жизни, которая человека поднимает, вдохновляет и наставляет каждый день, какую бы боль он ни испытывал. И эта ценность становится превыше и сильнее любой боли, в каком бы обстоятельстве он ни оказался. Вот откуда идет профилактика эвтаназии. Из момента, когда человек начинает анализировать и думать относительно того, что такое жизнь, что в жизни есть абсолютно любой сценарий. И непонятно, какой с кем случится сценарий. С вами, со мной, мы не знаем, куда нас жизнь приведет. И здесь очень важен настрой человека, профилактический настрой. То есть так вот взять, когда тебе очень хорошо и счастливо, сесть и поразмышлять. А ведь жизнь-то она разная бывает. И что я буду делать, если вдруг? И это не программирование себя на неуспех. Это называется здравый смысл. Когда человек здраво оценивает все варианты, сценарии, которые могут произойти в жизни. И что он делает в этот момент? Он повышает свой иммунитет психологический. А не так, что он хоп, оказался диагноз, и он ходит весь напуганный, весь наплаканный и теряет силы, вместо того, чтобы принимать какое-то оперативное решение и не доводить себя до этой боли. Ведь люди же тоже не так просто попадают в боль. Сходите, сделайте МРТ раз в год всего организма. Ну или какие-то кровь сдавайте хотя бы раз в полгода, биохимию, проверяйте, что у вас там происходит, чтобы себя вот до этой боли не доводить. Поэтому мне лучше и проще говорить о профилактике, как не допустить. И нужно развивать в обществе именно профилактические аспекты. Я надеюсь, что все-таки кому-то выгодно, чтобы мы долго жили. Наверное, стоит проводить такие программы, чтобы людей приводить к тому, чтобы они брали на себя вот эту ответственность и занимались своим здоровьем. Я понимаю, есть случаи, когда люди умирают в 90 лет. Это одна ситуация. Но когда молодые, мы сейчас об этом говорим.
Согласна с вами, Александр Константинович. Ну и думаю, что посещение психологов хотя бы с какой-то периодичностью тоже будет хорошей профилактикой на этом направлении.
Ну, если на психологов, как на шутов, не будут смотреть в нашем обществе, а будут смотреть как на дипломированных специалистов, то, наверное, да.
Насколько я вижу по своему окружению, все-таки взгляды на психологов, к счастью, меняются в лучшую сторону. Спасибо огромное, Александр Константинович.
Пожалуйста, всего доброго.
А я напомню, с нами на связи был клинический психолог, автор книги «Как жить, чтобы жить хотелось» Александр Державин.
Интервью на радио «Спутник».